средние века одним из важнейших качеств рыцаря считалось пренебрежение к деньгам. Не в том смысле, что надо жить скромно, типа по двое в одном замке, а совсем даже наоборот. Надо было всячески демонстрировать презрение к деньгам, расшвыривать их направо и налево. Рыцари прям соревновались в том, кто более эффектно выбросит деньги на ветер. Например, в XII веке французский хронист Жофруа из Вижуа описывал, как один рыцарь в присутствии королевского двора засеял целое поле серебряными монетами. Другой в ответ сжег у всех на глазах 30 коней. А третий приказал приготовить обед в печи, которую вместо дров топили восковыми свечами.
Раунд!
Думаете, рыцарь со свечами проиграл? Мы не знаем, но на самом деле далеко не факт. Засеять поле монетами и приготовить обед на воске – это были сопоставимые траты. Воск тогда стоил просто нереальных денег. Это был эксклюзивный импортный товар. Его главным поставщиком была Древняя Русь. Бескрайние русские леса были просто как нефтяные поля в Кувейте. А древнерусские купцы, как такие восковые шейхи, контролировали огромный рынок, спрос на котором диктовала сама вера в Бога. Привет! Это подкаст «Время и деньги» студии «Либо-либо» о роли бизнеса в истории. Воск, пушнина и нефть – мы привыкли читать о них в учебниках, но мало знаем о том, как эти ресурсы стали такими ценными и что за люди торговали ими. А ведь предприниматели веками меняли историю нашей страны наравне с генералами и царями, иногда даже против их воли. Здесь я буду рассказывать о деловых людях и деловых схемах. Подкаст выходит на Яндекс.Музыке. Меня зовут Андрей Аксенов. Привет. Партнер этого эпизода – банк для предпринимателей «Точка». В середине этого выпуска прозвучит наша совместная рубрика «Меняйся и меняй». Так, почему поросенок на свечах произвел такой фурор, что вот у нас 21 век, а я вам о нем рассказываю в подкасте? Дело в том, что в Средневековье бедные дома и на Руси, и по всей Европе освещались лучинами, то есть просто деревянными щепками, которые горели на металлических подставках, свечах. Жители богатых городских домов и там, рыцарских замков могли позволить себе сальные свечи, сделанные из расплавленного животного жира, чаще всего свиного, и это уже считается круто. Но вот для освещения храмов свиные свечи не использовали. Они считались неподходящими для жертвы Богу. Тут годились только восковые свечи. А теперь представьте себе храм вроде Нотр-Дама в Реймсе. У него площадь 6500 квадратных метров и потолки под 40. Это огромное здание. Для его освещения каждый день нужны минимум десятки, а в торжественные дни сотни свечей. Где взять столько воска? Вообще, как известно, воск делают пчелы. Но пасечного пчеловодства, то есть искусственных ульев, тогда еще не существовало, и их не изобрели. Воск и мед собирали прямо из ульев диких лесных пчел. Это занятие называлось бортничество, а участки, на которых роилось много пчел, назывались бортными землями. И вот в древнерусском своде законов, в «Русской правде», в пространной редакции, бортная земля уравнивается по ценности для хозяев с пахотной землей, то есть с землей, на которой растят хлеб. Потому что бортничество на Руси – это дело очень выгодное. В Европе просто не хватает лесов и пчел, чтобы обеспечить все церкви достаточным количеством воска. И поэтому очень рано европейские купцы начинают закупать воск на Востоке, где в широколиственных лесах среднерусской возвышенности возможности для бортничества куда больше. Плюс еще не забываем про дешевую рабочую силу. А тут еще в экономике Древней Руси наступили важные изменения. Помните, в прошлом выпуске про торговлю рабами мы говорили, что она шла в основном по пути из варяг в греки. Это вот речной торговый маршрут от Балтийского моря до Черного. В XII веке, когда разворачивается наша история, он стал сильно менее рентабельным. На днепровских порогах залегли половцы и регулярно грабили суда. Выбить их оттуда не удавалось очень долго, поэтому товары потекли по тем же рекам, но в обратном направлении, не на юг, а на север. Ладьи приходили к озеру Ильмень, где стоял Новгород, а оттуда товары вывозили на запад, в Европу. И торговля воском очень быстро стала одним из главных бизнесов в этих краях. Если будете в Новгороде, обязательно сходите в церковь святого Ивана на Опоках. Она довольно сильно перестроена, но вообще ее построили как раз в 12 веке и сразу передали общине купцов, которые торговали воском и медом. Эта община превратилась в мощное торговое объединение под названием «Иванское 100» – «Сотня святого Ивана». Это была элитная организация. Чтобы попасть в нее в 12 веке, нужно было сделать вступительный взнос в 50 гривен серебра. Одна гривна – это слиток весом около 200 граммов. То есть для того, чтобы стать полноправным членом товарищества, купец платил больше 10 килограммов серебра. 10 килограммов серебра – это вообще много или мало? Не очень понятно, тем более, что тогда серебро стоило еще дороже, чем сейчас, потому что на Руси не было своих рудников. Можно попробовать в некотором приближении перевести это на сегодняшние деньги, но, правда, это не очень корректно будет. Ну, короче, вот, например, чтобы сориентироваться, вот скаковая лошадь сегодня стоит около 300 тысяч рублей, как такая машина подержанная. Сейчас за эти деньги на бирже можно пойти и купить 4 килограмма серебра. Значит, тогда, в 12 веке, по пространной редакции «Русской правды», той же самой, нужно заплатить за украденного коня 2 гривны серебра, то есть конь стоит 400 граммов всего. Получается, что серебро было дороже как минимум в 10 раз тогда. То есть теперь представьте, насколько это серьезные ребята, сотни святого Ивана. Просто чтобы вступить в нее, нужно заплатить больше 100 килограммов серебра, ну типа около 3 миллионов рублей. И вот, кстати, если вы помните того вот шикарного рыцаря с самого начала выпуска, который сжег 30 лошадей, это получается около 9 миллионов рублей. То есть неплохо, нормально. Но это еще не все, потому что кроме 50 гривен, кандидат на вступление в ряды купцов-вощников платил еще пошлину новгородскому архиепископу и тысяцкому. Это такая выборная должность. И с этого момента он назывался пошлым купцом. То есть официальным дилером. Это специальная рубрика «Меняйся и меняй», которую мы делаем с партнером подкаста с банком для предпринимателей «Точка». Представьте, что вы как раз вот такой купец, вступили в братство, заплатили пошлины, занимаетесь делом. И вот конец рабочей недели. Куда пойти отдохнуть? Конечно, на немецкий двор. Или, по имени церкви, на двор святого Петра. Зачем? Выпить немецкого пива, конечно. Дело в том, что на немецком дворе была должность хофскнехта, то есть такого управляющего двором. Обязанностей у него было много, а вот жалование было небольшим. Зато он получал эксклюзивное право варить пиво и продавать его, и таким образом зарабатывать деньги. Очень быстро трактир на немецком дворе стал популярен и у новгородцев, и уже русские купцы стали заходить сюда, прокинуть пару кружек, выпить настоящего немецкого пива, сваренного по немецким рецептам. Уникальное торговое предложение, западная культура и престижный досуг – все в одном флаконе. Заведение это было действительно одним из самых популярных в Древнем Новгороде. Наш партнер «Банк Точка» хорошо знает, что такое перемены и как они важны, и как важно, меняясь, чувствовать поддержку и опору. И еще, чтобы кто-нибудь взял на себя всю рутину. Поэтому команда «Точки» берет на себя все заботы предпринимателей – регистрацию бизнеса, бухгалтерию, отчетности, налоги, работу с тендерами. Сервисы «Точки» помогут вам развивать собственный бизнес, легко запустить рекламу в интернете, разместить товары на маркетплейсах, найти и проверить новых контрагентов, а поддержка «Точки» живая, без скриптов и ботов, оперативно и вовлеченно поможет решить любую сложность 24/7 в чате и по телефону. В «Точке» простые и понятные тарифы, без условий со звездочками. Нет никаких скрытых платежей и комиссий. Быстрое и удобное приложение, в котором есть все нужные функции, которые позволят управлять бизнесом прямо с телефона. В общем, есть все, чтобы комфортно чувствовать себя и спокойно заниматься любимым делом. Если вы еще не клиент «Точки», исправить это можно прямо сейчас. Открыть здесь счет быстро и легко. Переходите по ссылке в описании этого выпуска. Понятно, что богатые пошлые купцы не сами лазили на деревья за воском. Иванское 100 было в длинной череде перекупщиков скорее самым крупным оптовиком. Большую часть воска собирали в средней полосе в России, в муромских, в смоленских, полоцких лесах. Тогда, в 12-15 веках, это был просто безбрежный зеленый океан, в котором ульи надо было искать по дуплам деревьев. Дупло с пчелами называется на древнерусском языке «борть». И отсюда крестьян, которые лазали на деревья за медом, называли «бортниками». И это была реально опасная профессия. Если почитать повесть о Петре и Февронии, она написана в 16 веке, там у героини спрашивают, где ее брат, и она отвечает: «Пошел через ноги смотреть смерти в глаза». Что это вообще значит? Ее брат – бортник. То есть он залезал на дерево и видел у себя под ногами свою смерть. Представьте, вам надо забраться на дерево, возможно, метров на 15. Если вы потревожите пчел, то сваливать надо очень быстро. Если вас ужалят пару раз, там, в глаз, в язык или, например, в шею, то все очень плохо. Это отек, болевой шок, асфиксия, дезориентация. Если ужалит несколько десятков раз по всему телу, то это уже тяжелое отравление. От него могут, например, почки отказать. Если укусят больше 200 раз, то человек просто умирает на месте. Бортники, конечно, придумали много способов залезать на деревья, хорошо изучили повадки пчел, но всегда, помимо укусов, можно еще просто упасть с высоты 3-4 этажа. Но игра, как говорится, стоила свеч. Извините. Ну, оправдывалась их стоимостью. Итак. Все начиналось где-то в смоленских лесах, где крестьяне, рискуя жизнью, без шуток, забирались на деревья и дымящими поленьями выгоняли пчел из ульев, чтобы выгрести из дупла мед и воск. Одно гнездо пчел, если разорить его целиком, может дать чуть больше килограмма воска. При этом, по подсчетам историка средневековой Руси Анны Хорошкевич, в конце 15 века Новгород экспортировал по 300 тонн воска в год. Это примерно 300 тысяч пчелиных ульев. Несмотря на опасность, крестьяне охотно занимались бортничеством, потому что дело было прибыльное, и плюс с воска по традиции не уплачивался натуральный подоходный налог. Первичной обработкой воска, так называемой пробойкой, тоже обычно занимались сами бортники. Воск при этом или вытапливается в печи с использованием двух глиняных горшков, или расплавляется в котле с водой, а потом выдавливается под прессом. И самый чистый свечной воск, называвшийся ярым, получался в специальных воскотопках. Крестьяне продавали воск мелким купцам, которые скупали его по деревням и везли в Новгород по рекам и волокам. И вот только здесь, в Новгороде, мелкие купцы продавали воск пошлым купцам святого Ивана. Купцы общины святого Ивана переплавляли полученный воск в специальные круги стандартного веса, такие огромные колеса. В 15 веке вес такого круга составлял один древнерусский берковец. Это примерно 160 килограммов. И с этими огромными кругами купцы Иванского ста выходили на международный рынок. А их центральным офисом был храм. В средние века любая корпорация, в том числе и купеческие общины, имела своего святого покровителя. Вот у новгородских вочников это был святой Иоанн Предтеча, которому была посвящена их церковь. И для них церковь была не просто местом богослужения, а в прямом смысле головным офисом, центральной частью всей деловой инфраструктуры. Во-первых, тимбилдинг. Купцы вместе молились, вместе причащались из одной чаши, а в промежутках обсуждали деловые вопросы, и это очень сплачивает. Во-вторых, сама торговля. Притвор церкви святого Ивана выполнял функцию Новгородской палаты меры весов. Там хранились стандартные меры веса и длины – вощиной вес и иваньский, ивановский, локоть. Почему это важно? Потому что тогда не было единой метрической системы. Нельзя было взвесить товар на стандартных весах или там померить линейкой. К тому же большая часть торговли тогда была бартерной. Воск не продавали за деньги. Его обменивали напрямую на ткани, привезенные западноевропейскими купцами. И вот, чтобы честно взвесить круг воска, вот это наше огромное колесо, или честно отмерить кусок ткани, нужны были стандартные образцы. Кстати, в 1948 году на раскопках в Новгороде был обнаружен образец Ивановского локтя. Это такая примерно полуметровая прямая деревянная планка с процарапанной надписью «Святого Иевана». Новгородский торг располагался прямо рядом с церковью. Из притвора к лавкам выносили вес, которым новгородцы отмеряли воск для иностранных купцов, и локоть, которым проверяли длину полотна, привезенного из западноевропейских городов. Если сделка завершалась успешно, Немецкие купцы уносили товары к себе, на двор святого Петра, Петерхоф, как раз про который я рассказывал чуть раньше, куда новгородцы ходили пить пиво. И это был не просто немецкий двор на самом деле. При католическом приходе святого Петра располагалось представительство Ганзейского союза. Ганза – это торговое объединение городов в северо-западной Европе. В XIV-XV веках, по факту, Ганза монополизировала торговлю с Новгородом. Есть такой миф, что Новгород состоял в этом средневековом Евросоюзе, но нет, на самом деле в Ганзу Новгород не брали, хотя там действовало торговое представительство Союза, контора, так сказать. Но, собственно говоря, такие же действовали в Лондоне, Брюгге и Венеции, которые тоже не состояли в Ганзе, но активно с ней торговали. Новгородцам даже нельзя было привозить товары в ганзейские города самостоятельно. Вся логистика была на ганзейцах. Но вот Лондон и Венеция были в том же положении, и ничего. Так вот, купленные у русских восковые круги заверялись на дворе святого Петра специальной печатью «Товар Божий» и вывозились в Ригу. В Риге XIV века воск был главным товаром. Рижское купеческое объединение под названием «Братство Черноголовых» — это в честь их покровителя святого Маврикия, который, по легенде, был африканцем. Так вот, это братство даже взимало штрафы со своих членов воском. Например, купец, схвативший собрата за волосы или выплеснувший ему в лицо кружку пива, должен был заплатить за это 5 ганзейских фунтов воска, то есть чуть меньше 2,5 килограммов. Из Риги воск в кругах расходился в Германию, Францию и Англию. И вот по деньгам, которые платили за воск в конце этой цепочки, можно понять, почему от этого ресурса зависела экономика всей христианской Европы. Французский историк Лео Мулен в книге «Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы» описывает панихиду, заказанную бургундским герцогом Филиппом Добрым по своему отцу. «Для службы понадобилось 4 толстые свечи, каждая по 6 фунтов, 13 факелов, каждый по 8 фунтов, 12 свечей по 2 фунта каждая, еще 6 свечей по 2 фунта, 20 маленьких свечей по полфунта каждая». То есть в сумме 174 французских фунта или 85 килограммов свечей. Обратите внимание, средневековый документ в подробностях описывает, сколько свечей было использовано для торжественных похорон. Вообще, средневековых документов не сказать, чтобы очень много сохранилось. И если он есть, то он важен. А тут написано про свечи, потому что это максимальный понт. Типа, просто вот представьте, сколько мы можем потратить. И потратил на это герцог Филипп 56 турских ливров, полноценных монет чистого золота, каждая весом почти 4 грамма. Итого 85 килограммов воска, собранных крестьянами где-то под Смоленском, стоили во Франции 224 грамма золота. Это на сегодняшние деньги примерно 1 000 000 рублей. При этом купцы с высоким достатком вывозили из Новгорода по 700-800 килограммов воска за раз. Это 10-миллионные партии по 5 кругов. Известен даже случай, когда два компаньона в 1355 году вывезли почти 6 тонн воска, но все-таки средняя закупка была обычно поменьше. Разумеется, с такими прибылями с воском мухлевали на всех этапах торговой цепочки. В новгородской «Скре», то есть в уставе ганзейской конторы в Новгороде, сохранилось прямо детальное описание фальсификации воска. Его тогда разбавляли, цитирую я, «добавкой жиров или желудей, или смеси дегтя, вара и смолы, или масла, или гороха, или любого другого постороннего вещества». Вот упоминание такого рода встречается в переписке немецких купцов, которые жили тогда в Новгороде. Чтобы не попасть на контрафакт, круги обнюхивали, круги протыкали в случайных местах. Но делать это могли не все, а только специальные смотрители за воском, которые жили на дворе святого Петра. Если кто-то другой проверял круги, то он мог получить штраф в 1 серебряную марку. Если воск не проверили, но уже внесли в немецкую церковь, то есть таким образом приняли на экспорт, то тогда купец, который это позволил, должен был заплатить штраф в 10 марок и вернуть его поставщикам. И столько же, 10 марок, должен был заплатить тот, кто не поставил на воск специальную печать двора святого Петра. В В свою очередь пытались жульничать с товаром и ганзейцы. Вот, например, в 1401 году в Новгород вместо сукна из Ипра было завезено сукно из голландских Рёзелара и Лейдена, причем в меньшем объеме, чем договаривались. А сукно в этой истории важно, потому что, как вы помните, воск меняли именно на ткани. Так вот, это жульничество спровоцировало настоящий скандал и падение цен на немецкие ткани. Похожий случай произошел в 1422 году. Потому что вместо 50 локтей сукна в поставах оказалось от 42 до 46 локтей. Нехорошо. Новгородцы даже угрожали судом немецким купцам. Непонятно, чем тогда окончилось дело, в истории этого не сохранилось. То ли немцы заплатили компенсацию в досудебном порядке, то ли все-таки состоялся суд. Дело даже доходило до того, что огарки свечей играли определенную роль в городской экономике. Их оборот прямо регулировали. От 17 века сохранилось множество договорных записей, которые заключали прихожане русской церкви со своими священниками. Дело в том, что в то время церковные здания и их имущество были собственностью прихожан. Эти прихожане приглашали священника в свою церковь за определенное жалование, и прихожане даже могли выгнать его за неподобающее поведение и на его место позвать другого. Так вот, они буквально составляли со священником соглашение, которое нужно было подписать. И там прямо отдельно оговаривалось, что, я цитирую, «До церковных свеч и до огарков и до денежного церковного сбору мне дела нет». В 12-13 веках масса огарков, судя по всему, включалась в восковые круги, которые новгородцы поставляли на экспорт. Наконец, в 1315 году немцы, по их собственному свидетельству, цитирую я, «дорого заплатили князю и его людям, чтобы князь признал, что такой товар является некачественным, и с этого времени горелый воск на экспорт не попадал». Подобные споры между Новгородом и западными контрагентами возникали постоянно. Например, в середине 15 века новгородцы обнаружили, что в Ливонской Нарве их просто обвешивают. И там была такая история. Нарва – это не член Ганзы, и новгородцы могли торговать с ней напрямую. Но в результате сговора ливонских купцов и властей местный вощиной эталон оказался почему-то тяжелее, чем раньше, знаете? То есть они хотели за те же деньги получить больше воска. И случился большой дипломатический скандал. Из Новгорода отправилось целое посольство, задачей которого было доказать фальсификацию. Посол, купец Марк Панфильев, провел контрольное взвешивание нарвских и новгородских гирь и наглядно всем продемонстрировал, что русским, как тогда выражались, вешают не по старине, то есть не так, как было заведено. Факт обмана был всем очевиден. Но вместо того, чтобы добиться возвращения старых норм, дипломат настоял на том, чтобы теперь во всей Ливонии использовались бы новгородские меры веса. То есть теперь фунт воска в Нарве весил столько же, сколько фунт воска в Новгороде. Это примерно как сейчас заставить США мерить все килограммами вместо фунтов. Это был настоящий прорыв в международной торговле, потому что понятно, что так намного проще вести бизнес. Не надо все перевешивать по 10 раз. Ну, казалось бы, теперь экспорт воска должен был расцвести с новой силой. Но всего через 10 лет после посольства Марка Панфильева Новгород был аннексирован московским государством. Самого успешного дипломата вывезли в Москву с полной конфискацией имущества. Но политические проблемы новгородской земли были не единственной причиной наступающего упадка торговли воском. В 15 веке воск приносил такие прибыли, что некоторые крестьяне стали полагаться на бортничество, то есть на сбор воска, как на основной источник дохода. Они научились выдалбливать в деревьях искусственные дупла и заманивать туда молодые рои пчел. Прикиньте, как это вообще – заманить рой пчел в дупло. Чтобы деревья не валило ураганом, они отпиливали им верхушки. В самых толстых стволах устраивали по две борти. Ульи больше не разоряли, аккуратно подрезали соты, чтобы пчелы могли нормально перезимовать. Короче, начались технологические улучшения. Крестьяне поняли, что хорошая борть может приносить доход десятки лет подряд. И в некоторых регионах образовались так называемые перевары, то есть места, где люди занимались только и исключительно производством воска и медовухи. Но все же, по сути, производство не изменилось. Борти привязаны к большим старым деревьям в огромных диких лесах. Таких на Руси всегда было достаточно, так что бортники не имели особенного стимула к настоящим инновациям. А вот в Западной Европе, где после длинной цепочки наценок за свечку приходилось отдавать целое состояние, инноваций очень ждали. В 16 веке в Европе наконец придумали пасеки и научились разводить пчел там, где захочется. В Испании и Венеции написали первые трактаты по разведению пчел и конструированию ульев, а печатный станок Гутенберга разнес это знание на всю Европу. Стоимость продуктов пчеловодства резко упала. Воск по-прежнему был недешев, по-прежнему оставался ходовым товаром, но длинная цепочка перепродаж от Смоленска до Парижа стала нерентабельной. Судя по документам разных купцов, например, сельхорстов, которые везли товары из Таллина в немецкий Любек, если в конце 15 века в Прибалтике на воск приходилось до 70% стоимости всех товаров, то в первой четверти следующего, 16 века, на воск приходилось только 20%, а еще через 10 лет всего 8%. В середине 16 века английская московская компания пыталась организовать крупные поставки воска из России в Англию, но очень быстро сосредоточилась на других товарах. Вот еще, например, торговая книга «Справочное руководство для русских купцов конца 16 века» говорила, что цена на воск в Голландии такая низкая, что вывозить его туда невыгодно. И в ней же, в этой книге, в качестве крупных европейских экспортеров воска упоминаются Испания и голландский Брабант. И раньше, то есть за 100 лет до этого, туда везли десятки тонн воска из Новгорода, а теперь они стали производить его сами. Так, одно из важнейших направлений новгородского бизнеса перестало приносить доходы. Европа несколько столетий зависела от одного крупного поставщика, а бизнес такого не любит. Или находят аналогичный ресурс на замену, например, сахарную свеклу вместо тростника начинают использовать. Или бывшие импортеры изобретают технологию для производства этого дефицитного ресурса. И вот в нашей истории так и произошло. При этом производители этого дефицитного ресурса, неважно какого, сахара или воска, обычно не стремятся к новым технологиям. Потому что зачем? Деньги и так льются рекой, и делать ничего не надо. В экономической науке есть специальный термин, который описывает такую ситуацию – ресурсное проклятие. Страны, у которых много природных ресурсов и, соответственно, доходов от них, часто являются экономически менее развитыми, чем страны, которые эти ресурсы импортируют. Вроде бы парадокс. Но вот кажется, именно тогда Россия в первый раз попала в эту ловушку, в ловушку ресурсного проклятия. И потеряла огромный рынок, который приносил просто баснословные доходы. И потеряла его из-за новых технологий, которые появились на Западе, и из-за сложностей в логистике. С вами был Андрей Аксенов. Это подкаст «Время и деньги» от студии «Либо-либо». Этот выпуск готовили сценарист Владимир Коршаков, и у него отличный телеграм-канал и твиттер «Русские летописи» и «Кот Анфим». Подписывайтесь на него, ссылка будет в описании. Редакторы выпуска Семен Шишенин и Андрей Борзенко, продюсер Калина Белят, звукорежиссер Павел Цуриков, композиторы Кира Вайнштейн и Михаил Мясоедов, обложку нарисовал Максим Сергеев. До встречи через неделю.